Radio Eshkolot, a taste of ideas.
Shlof, shlof, meidele, shlof, shlof, tayere, der tatele dir bringen a feigele, gesund soll sein deine.
Еще одна песня, записанная Раисой Семеновной Синельниковой в Москве. Эту колыбельную пела ей мама дома в Витебске, когда Раисе Семеновне, тогда еще маленькой Раечке, было 2,5 года. А потом уже я пел эту песню как колыбельную своей дочке. Память у Раисы Семеновны, конечно, замечательная, я вот себя таким маленьким уже не помню. В тексте повторяется: «Папа пойдет на базар, принесет яблочко Эппла. Здорова будь твоя головка к Эппла». И так для разных частей тела. Принесет птичку, здоровы пусть будут твои глазки, фейгелы, эйгелы, ножки, ручки и так далее.
Слов, слов мы делаем, слов, слов таеры, дыртатева дербрендина, фейгелы, гезунзол, зайдайны гелы, слов, слов мы делаем. Слов, слов, таере, дертатева, дербрендина, гезеле, гезунзол, зайдайне зеле, слов, слов, мейделе, слов, слов, таере, дертатева, дербрендина, непеле, гезунзол, зайдайне тепеле, слов, слов, мейделе, слов, слов, таере, дертатева, дербрингена, ниселе, низунзол, зайдайн, фиселе.
Что можно найти интересного в этой песне? Мы привыкли главной функции музыки, которую мы знаем сегодня, это выражение эмоций, ну или просто развлечение. А в фольклоре музыка не просто очень функциональна, но еще и функции эти отличны от нам привычных. Вот здесь мы видим 3 разные функции у одной песни. Помогает укачать младенца. Мелодия монотонная, очень подходит. Вот в этом ключе все у нас происходит. Шлов, шлов. Знаменитая, известная магическая функция, такой заговор, который позволяет защитить все части тела младенца. Мы их перечисляем и по мере перечисления защищаем от всего злого, что с ними может случиться, прежде всего от нездоровья. И дидактическое. Вот послушайте, что сама Раиса Семеновна рассказывает.
Вот так мама пела, угу. и каждый раз показывала. Вот эйгелы, угу. Вот я запоминала. Это ага. Как называется. Вот.
Вообще колыбельные – это то, что оказалось легче всего записать сегодня в поле, в Москве. То, что лучше всего помнят информанты, и то, что они помнят, даже когда уже все остальное забыли. Хаил Шмулевич, замечательный музыковед и этнограф из Израиля, рассказывал, что в ее экспедициях на Украине в конце 80-х годов она пользовалась вообще колыбельными как ключом. Если информант говорил, что вообще ничего не помнит, все песни забыл, достаточно было спросить его, а какую колыбельную пела вам в детстве мама? И получить в ответ не только колыбельную, но и на полчаса занять диктофон другими песнями. И здесь можно поспорить с Михаилом Лукиным, который в своей лекции для Эшколот сказал: традиционная песня фольклор на идиш прекратила свое существование, стал музейным экспонатом. Вот похоже, что стал он музейным экспонатом не до конца. Песни эти еще сегодня поются, и дай бог, будут петься и дальше. В разные годы варианты этой песни фиксировали в своих сборниках собиратели еврейского фольклора: Береговский, Кисельгов, Секулец и многие другие. И даже существует обработка Дмитрия Шостаковича с переводом текста на русский язык. Спасибо Жене Хаздан, которая указала мне на эту версию. Для меня очень важно, чтобы эта и другие песни шли дальше к людям, не пылились на полке. И очень приятно, что эта песня, кроме Лакочи, которая ее, конечно, тоже исполняла, и об этом мы расскажем чуть позже. Так вот, эту песню, кроме Лакочи, уже перехватила как эстафету замечательная московская певица Женя Славина и записала на своем альбоме, который называется «Колыбельные по разным поводам». Он недавно вышел. Давайте послушаем вариант Жени.
Tave der Brinkina Feigel, Gesund soll sein dein Nägel. Schlaf, 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 schlaf. Der bringen a Hazel, gesund soll sein dein Nessel. Schlaf, 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 schlaf.
Возвращаясь к вариантам, которые записали другие собиратели, интересно следующее. В этих вариантах больше куплетов. Там есть куплет про животик, например, которого не поет Раиса Семеновна. И у этой загадки есть разгадка. Давайте послушаем, Раиса Семеновна нам сейчас расскажет, почему она не знает окончания этой песни.
Ножки. Ну, там, я знаю, ручки должны быть, это самушки должны быть.
Это потом
быть.
Должно быть.
Нет, это все вот то, что сначала каждый вот. Сначала глазки, там, ротик, носик, ушки, а потом, значит, вся голова.
Да.
А потом, значит, вот ручки, ножки.
А вот. Последний тогда что?
Ножки.
А ножки на ножках все заканчивается.
По-моему, больше не... Я засыпала.
Вот. Вот это «я засыпала» – одно из моих самых сладких воспоминаний как собирателя фольклора. Отдельно интересно обсудить особенности языка. Мне очень нравится, например, что Раиса Семеновна поет слов. Но если ее спросить, какой звук в этом слове, она уверенно говорит «ш», «шлов».
Слов, слов мы делаем, слов, слов таеры.
Говорили.
Шлов.
Шлов.
Шлов, да. Шлов мы делаем.
Красота. Красота.
Угу.
Вот видите как.
О других особенностях языка идиш в этой песне нам любезно согласилась рассказать Александра Полян. Предоставляю Саше слово.
Спасибо, Илья. Действительно, поет Раиса Семеновна слов. И это одна из черт северных литовско-белорусских диалектов идиша. В этих диалектах недоразличаются, так сказать, пары свистящих и шипящих согласных. Поэтому часто путаются, соответственно, «с» и «ш», «з» и «ж», «ц» и «ч», «дз» и «дж». «С» и «ш» путаются чаще всего. И «слов» вместо «шлов» – это верная примета, по которой можно определить, что колыбельную поет носитель одного из северных диалектов. Если бы Илья записал эту песню от носителя, который родом из украинского местечка, то он бы услышал не «слов», а «шлуф» или «шлюф». Северному «о» соответствует южное «у». Не «гезунт», а «гезинт» или «гезинт». Северному «у» соответствует южное «и» или «ы». Не «брэнген», а «брэнген». Часть северных «э» в южном диалекте дифтонгизируется. Не «фейгеле», а «фейгале» или «фейголе». Так на юге произносится уменьшительный суффикс «эле». Но эта колыбельная – северная. Те записи ее текста, которые дошли до нас в сборниках еврейских народных песен, все имеют северное происхождение. Они из Вильны, Виленской или Ковенской губернии. Текст песни очень простой. «Спи или засыпай, девочка, засыпай, засыпай, дорогая, папа тебе принесет птичку, чтобы у тебя не болел глазик». В других куплетах упоминаются и другие части тела, и в рифму к их названиям приводятся еще какие-нибудь названия подарков. Незеле – носик, гезеле – зайчик, кепеле – головка, эпеле – яблочко, фиселе – ножка, ниселе – орешек. На сайте у нас приведен текст, который спела Раиса Семеновна, его вариант в литературной фонетике и перевод. Информантка объясняет порядок расположения куплетов. Сначала, говорит она, перечисляются части головы, глаз, нос, потом сама голова и потом все остальное. Поскольку текст очень прост, вариантов у него не так много. В частности, аж в 5 сборниках еврейской народной песни Гинзбурга Марика, Добрушина, Береговского, Секулеца и Гольдина приведен один и тот же вариант текста. Варианты касаются, естественно, в первую очередь количества куплетов. Кто-то усыплял ребенка успешнее, чем мама Раиса Семеновна, и ему хватало 2-3 куплетов, а кому-то приходилось петь их аж 6. Например, в сборнике Гинзбурга Марика приводится еще и второй вариант песни, в котором всего 3 куплета. А в сборнике Береговского и Фефера приведен вариант с 4 куплетами. Во вторую очередь вариативен порядок расположения куплетов. В том варианте, который вошел в упомянутые 5 сборников, части тела упоминаются в таком порядке. Головка, ножка, ручка, животик, глазик, носик. Список подарков во всех вариантах одинаков. С кепеле – головка, рифмуется эпеле – яблочко. С гентеле – ручка, рифмуется энтеле – уточка. С байхеле – животик, рифмуется яйхеле – бульончик. С эйгеле – глазик, фейгеле – птичка. С незеле – носик, гезеле – зайчик. Только в одном тексте – в втором варианте песни, отраженном в сборнике Гинзбурга и Марика, встречается другая рифма. Парой к слову «фисела» – ножка, оказывается «шисела» – мисочка. В большинстве случаев никакой смысловой связи между частью тела и подарком, который привезет папа, нет. Их названия объединены в пару просто по созвучию, чтобы получилась рифма. Единственное исключение – это куплет про животик. Папа привезет бульончику, чтобы не болел животик. Довольно логично. Наконец, варьируется начало куплетов. И в этом отношении вариант, записанный от Раисы Семеновны, уникален. Она поет: «Шлоф-шлоф, мейделе, шлоф-шлоф, тайре, засыпай-засыпай, девочка, засыпай-засыпай, дорогая». Две следующие строки оканчиваются на уменьшительно-ласкательной форме существительных с безударным суффиксом «эле». Таким образом, все строки песни в ее варианте получают дактилическое окончание. Ударение падает на третий с конца слог. Дактилическое окончание строки или дактилическая клаузула – явление довольно редкое, возможно, не во всех языках. В русской поэзии это считается характерной песенной чертой, свойственной фольклору или его имитациям. О поэзии на идише стихотворческих работ написано крайне мало. Насколько я могу судить по своему читательскому опыту, в дактилическую клаузулу попадают преимущественно такие же уменьшительно-ласкательные формы, как и в нашем примере, и характерно это в первую очередь тоже для фольклорных песен и их имитаций. В сборниках Гинзбурга и Марика, Добрушина, Береговского, Секулеца и Гольдина куплеты начинаются так. «Шлоф, шлоф, шлоф, дер тате вет форнен дорф». «Засыпай, засыпай, засыпай, папа поедет в деревню». На нашем сайте вы можете посмотреть текст этих вариантов. Между текстами в разных сборниках есть небольшое различие. Гинзбург и Марик приводят уменьшительно ласкательные формы с артиклями мужского или женского рода. «Der Nezele», «Der Beichele», «Der» – это артикль мужского рода. «Die Kepele», «Die Hentele», «Die Fisele» и «Die Eigele». «Die» – это артикль женского рода. Так они употребляются в северном диалекте, в котором нет среднего рода. В литературном же идише все уменьшительно-ласкательные формы существительных среднего рода, и все позднейшие сборники приводят текст в соответствии с грамматикой литературного языка, заменяя «der» и «die» на артикль среднего рода «дос». Более пространная редакция этой песни дает некоторое представление о семье, в которой поется колыбельная. Семья живет в еврейском местечке или в городе, мама сидит дома с ребенком, а папа иногда ездит в деревню. Скорее всего, папа купец. Он скупает товары в деревне, а продает в местечке, в городе или на какой-нибудь крупной ярмарке. Кстати, это один из характерных мотивов еврейских колыбельных. Мама рядом, а папа часто где-то в разъездах. Илья, слово вновь вам.
Спасибо большое. А я немного скажу о мелодии этой песни. Значит, мелодия очень скромная, в ней буквально 5 нот. И она сильно нарушает некоторые привычные нам с музыкальной школы шаблоны. Мы, например, привыкли, что мелодия с большой терцией от тоники мажорная. Такая вот там-пи-та-ра-дам. А с малой минорная. Там-пам-та-ра-дам. А то, что поет Раиса Семеновна, это такая терция, которая не мажорная, не минорная. Она отличается от ноток на пианино, такая музыка называется нетемперированной, такой строй называется нетемперированным. Когда у вас интервалы, на которые делится октава, отличные от равных полутонов. И вот терция, которую поет Раиса Семеновна, она такая, она ближе к большой, конечно, но небольшая и немалая в привычном нам звучании. И вообще здесь нет никакой гармонии, нет аккомпанемента, нет привычной нам мажор-минорной дихотомии. Еще все на самом деле сложнее, в том смысле, что ступени, которые мы слышим, вообще условны. Они импровизируются, меняются на ходу, примерно так, как в разговоре. Вот мы с вами разговариваем, на самом деле звуковысотность тоже меняется. Мы же не договариваемся, что когда я говорю вот так, или когда я говорю вот так, или когда я говорю вот так, какой высоты тот интервал, на который я скакнул, да? Важно, что я хвост в вопросительной интонации поднимаю вверх, хвост высказывания. И вот именно такой подход мы здесь слышим. Близость речи и пения — это вообще такая характерная особенность традиционного пения, совсем не только еврейского. Меня это в свое время впечатлило. Впервые я таким столкнулся на концерте Луки Андреевны Кошелевой в клубе «Дом». Она вот говорила, говорила, и вот без всякого переключения вдруг запела. Вот это отсутствие перехода меня просто шокировало. А в одном из своих докладов на конференции «Язык, музыка и компьютерные технологии» замечательный питерский ученый Татьяна Шерстинова рассказывала, как, анализируя данные корпуса «Один речевой день», она пыталась выделить в записях информантов все фрагменты звучания музыки, то есть когда они что-то напевали. «Один речевой день» — это вы вот человеку вешаете на шею диктофон, и он 24 часа с этим диктофоном ходит, потом вы отслушиваете эти записи. И вот оказалось, что невозможно провести границу. В самой обычной речи обычного человека нету четкой границы, которой внешний наблюдатель может провести и сказать, здесь она еще говорит, а здесь уже напевает. Вот наша мелодия близка к такому пограничью речи и музыки. И это ее особенность, это ее отличие от привычного нам фиксированного звукоряда. Для него есть термин, его предложил Эдуард Алексеев, такой исследователь в своей работе «Якутские народные песни», приложил ее, его этот термин применительно к якутской музыке. Он это называет протоладом или звуковысотными конструкциями. Эта работа есть в интернете, можно почитать. Вот это отсутствие мажор-минорной окраски повлияло на аранжировку. Когда мы делали ее с группой Лакоча, эту песню, идея была предложена Соней Кибрик, наша скрипачка. Соня это предложила. Там, где в мелодии идет терция, в аккомпанементе играется, скрипка играет только квинту, только пятую ступень. А третья ступень звучит только у вокалистки. И только вокалистка управляет ее окраской, микроинтонированием и вот этой самой нетемперированностью. То есть мелодия идет «Шлов, шлов, мейделе», а аккомпанемент играет «Шлов, шлов, та-та-та, та-та-та-та-та-та». Пустота вот остается на аккомпанементе, на том месте, где третья ступень. Давайте послушаем, как это звучит.
Der Tate wird dir bringen.
Дертате ветер брен.